В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 11 января, вторник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Темы первого часа нашей программы. Джареду Ли Лафнеру, стрелявшему в субботу в участников встречи члена Конгресса США с избирателями в Аризоне, предъявлены обвинения. Российская реакция на события в Соединенных Штатах. Деятели культуры против преследования Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. И вопрос нашей утренней программы сегодня, в первый официальный рабочий день нового 2011 года. Устали ли вы от новогодних праздников? В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а в течение всего часа вы можете отправлять смс-сообщение на номер 8 903 743 28 01. Оставлять сообщение на московском пейджере, его номер 660-1046. Отправлять сообщение по электронной почте на наш адрес mail@radiodefisvoboda.ru или комментировать на форуме на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. 22-летний Джаред Ли Лафнер, стрелявший в субботу в участников встречи члена Конгресса США с избирателями в Аризоне, был ненадолго доставлен в суд, где ему были предъявлены официальные обвинения. Судья постановил оставить Лафнера под стражей без права освобождения под залог. Начало предварительных судебных слушаний по этому делу намечено на 24 января. С подробностями мой коллега в США Юрий Жигалкин.
«Да, понимаю». Это одна из немногих фраз, которую услышали следователи от Джареда Лафнера, обвиняемого в убийстве 6 человек, среди них федерального судьи и покушении на члена Конгресса Гэбриэл Гиффордс. Эта фраза была ответом на вопрос судьи о том, осознает ли он, что наказанием за его деяние может стать смертная казнь или пожизненное заключение. Во время короткой процедуры в суде в понедельник судья объявил о том, что Лафнер не может быть освобожден до процесса по его делу под залог. Через двое суток после стрельбы около торгового центра в городе Тусон, где проходила встреча члена Конгресса Гиффордс с избирателями, арестованный отказывается отвечать на вопросы следователей. Мотивы его действий, а по словам многочисленных свидетелей, именно 22-летний Лафнер открыл огонь из автоматического пистолета, пока выявляются из рассказов его знакомых и интернет-откровений самого Лафнера. Выясняется, что вопреки первым подозрениям он не принадлежит к радикалам с консервативными убеждениями. Эксперты описывают его манифесты как неклассифицируемую сумбурную смесь нигилистских, параноидальных заявлений по самым разным вопросам. Мало того, 22-летний подозреваемый, судя по всему, алкоголик, злоупотребляющий марихуаной. Его однокурсники в городском колледже говорят, что он отличался крайней психологической неуравновешенностью. Вот что говорит вице-президент американской правозащитной организации Freedom House Арч Паддингтон. Прежде всего, необходимо осознавать, что мы говорим о человеке с, мягко говоря, подорванной психикой, действующим исходя из лишь ему понятных посылов, поэтому не нужно, так сказать, рационализировать его действия. К сожалению, этот эпизод еще раз напоминает нам, что подобные люди составляют определенную прослойку нашего общества, и в условиях демократии мы постоянно подвержены риску. Атаки на политиков и политических активистов были не столь уж редким явлением в Соединенных Штатах вплоть до начала 80-х годов. Достаточно вспомнить убийство президента Кеннеди коммунистом, сенатора Кеннеди душевнобольным сирийцем, убийство расистом Мартина Лютера Кинга, покушение на президента Форда и Рейгана, также совершенные психически неуравновешенными людьми. Я думаю, можно сказать, что большинство покушавшихся были людьми с больной психикой. Тем не менее, как вы считаете, сделают ли политики выводы для себя из этого трагического эпизода? Я думаю, в ближайшее время они снизят градус риторики. Что будет дальше, сказать трудно. Страна поляризована. Отношение к реформам, принятым за 2 года президентства Барака Обамы, противоположное со стороны основных групп общества. И такие настроения неизбежно будут отражаться на тоне политических дискуссий. Но на некие скромные перемены можно надеяться. Это был Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House. Собеседник Алана Давыдова, профессор Принстонского университета Джулиан Зелицер, считает, что политические последствия этого инцидента могут быть более ощутимыми.
Я думаю, республиканцам придется проявить осторожность и дистанцироваться от организаций с крайне консервативными взглядами, имеющих отношение к движению чаепития, которое, в свою очередь, способствовало их победе на выборах в Палату представителей. Лидеры республиканцев в Нижней Палате уже отложили намеченное на среду голосование по отмене закона о реформе медицинского страхования, который вызывал яростную критику и даже угрозу в адрес Габриэл Гиффордс и других демократов. Думаю, что это временный маневр. Безусловно, все законодатели шокированы стрельбой в Аризоне. Многие напуганы. Скорее, руководство республиканцев сочло, что сейчас просто не время проводить подобное голосование, которое они рассматривают как историческое. В долгосрочном плане подобные вопросы не будут сняты с повестки дня. Оппозиция закона о реформе медицинского страхования очень сильна. И мы увидим, что республиканцы продолжат усилия по прекращению этой программы. Кое-кто из республиканцев говорит, что демократы пытаются заработать политические очки в результате акции душевнобольного человека. Я не думаю, что кто-то набирает этим политические очки. Произошедшее плохо для любого, кто вовлечен в политику, потому что заставляет многих членов системы, как консерваторов, так и либералов, опасаться, какие последствия могут иметь их слова в сверхэмоциональной атмосфере политических дискуссий. Вместе с тем, трагедия в Аризоне заставит некоторые организации экстремистского толка прикусить язык, а политикам, я думаю, придется сделать все, чтобы исключить прямые угрозы из практики политической борьбы. Как эта трагедия может сказаться на будущем тех или иных политиков? Она может иметь негативные последствия для политиков типа Сары Пейлин, после событий в Тусоне, удалившей со своего веб-сайта карту страны, на которой места ряда законодателей-демократов, включая Габриэл Гиффордс, держались под символическим прицелом. Вероятно, некоторым политикам придется реагировать на критику в свой адрес, и это может негативно сказаться на их политическом будущем, сказал профессор Принстонского университета политолог Джулиан Зелицер.
Репортаж подготовили мои коллеги в Нью-Йорке Юрий Жигалкин и Алан Давыдов. Мы вернемся к этой теме сразу после краткого выпуска новостей и небольшого сообщения. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 8:45.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама сегодня посетит штат Аризона, где 8 января были убиты 6 человек и 14 получили ранения, в том числе депутат Конгресса США Габриэл Гиффордс. По этому делу уже предъявлены официальные обвинения Джереду Ли Лафнеру. На юго-западном побережье Сахалина обнаружен надувной спасательный плот с телом погибшего мужчины. Как сообщает сегодня МЧС, плот без опознавательных знаков был найден в ходе поисков рыболовецкого судна «Партнер». На Камчатке продолжаются поиски двух туристов, пропавших в конце декабря. Российский предприниматель-миллиардер Роман Абрамович зарегистрирован кандидатом на пост депутата Думы Чукотского автономного округа. Выборы состоятся 13 марта. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Тема: страдает ли престиж России на международной арене из-за новых репрессий против инакомыслящих? Об этом в программе «Грани времени» говорят координатор движения «Левый фронт» Константин Косякин и главный редактор интернет-издания «Ёж.ру» Александр Рыклин. Ведет программу Владимир Карамурза. Ну а мы возвращаемся к событиям в Аризоне. Стрельба члена Конгресса США и избирателей. Напомню, что накануне были предъявлены обвинения стрелявшему. Это 22-летний Джеред Ли Лафнер. Сейчас о российской реакции на случившееся в Аризоне. Корреспондент «Радио Свобода» Данила Глеперович.
Для большинства российских политиков трагедия в Соединенных Штатах с покушением на конгрессмена Габриэль Гиффордс и убийством нескольких человек в Аризоне – это нечто очень далекое, и ни Дмитрий Медведев, ни Владимир Путин официально никаких соболезнований США не выразили. Несмотря на это, в российских теленовостях эта тема освещается много и подробно, без явной интонации их нравы, но с достаточно длинными пассажами о доступности оружия в Америке и о том, что в стране развитой демократии с внутренней безопасностью отнюдь не все ладно. Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов, кроме всех этих бед, находит в случившемся серьезную политическую составляющую.
Здесь Похоже, за всей этой стрельбой есть еще и политика. Очевидно уже сегодня, что стрелявший американец исповедовал достаточно радикальные политические взгляды. Понятно и то, что огонь по женщине-члену Конгресса велся достаточно прицельный. По-моему, это тревожная и беспокоящая новость. На протяжении последних нескольких лет, наверное, практически сразу после прихода Барака Обамы в Белый дом, говорили о том, что в качестве ответной реакции на победу демократов и на приход к власти демократического президента нарастает радикализм в американском обществе, радикализм среди традиционных республиканцев, среди новых республиканских радикалов, которые делают отсылки в своей идеологии к временам бостонского чаепития, возвращаются к истокам своего рода. И если действительно связывать воедино и призывы Сары Пейлин к расстрелу тех штатов, где демократы занимали достаточно жесткую позицию в дебатах с республиканцами. Если посмотреть на сайты, которые вела Сара Пейлин или ее сотрудники, и связать это с тем, что кто-то из молодых радикалов стал реализовывать эти, надеюсь, риторические призывы на практике, все это говорит о том, что политическая жизнь в Соединенных Штатах Америки уже выходит за рамки просто политических дебатов и начинает выплескиваться на улице.
Однако мнение Михаила Маргелова о четкой связи стрельбы в Аризоне с политической жизнью в США не разделяют специалисты, в частности, заместитель директора Института США и Канады Виктор Кременюк. По его мнению, произошедшее скорее связано с особенностью менталитета людей, населяющих бывший Дикий Запад США, на котором Аризона, собственно, и находится.
Как обычно, наши достоинства являются продолжением наших недостатков и наоборот. Конечно, свобода американцев в обращении с оружием. Исповедуемое всеми американцами право самим решать какие-то свои проблемы, в том числе и с помощью оружия. То, что, в общем, обычно, так сказать, не демонстрируется, но, в общем, и пробивается и во внешней политике, и в других сферах, там, где американцы считают, что они знают, как надо поступать, и если нужно применить насилие, то особо не церемонятся, применяя насилие. Я думаю, вот эти вот качества, они и сказались вот здесь. Вот. Понятно, что человек маргинал, человек действительно психически неустойчивый, неуравновешенный, недовольный своей судьбой, который считает, что в его каких-то бедах виноват, конечно, не он сам, сам он хороший, сам он все правильно делал, а виноваты вот политики, вот особенно там, допустим, такие вот женщины, которые лезут в политику, в общем, он не решает проблем, он сам это знает, что проблем не решает. Он просто дает, так сказать, выплеснуться своему собственному вот недовольству. Ведь этот круг такой консервативный, глубинная Америка, это люди, которые всегда решали сами свои проблемы. Это люди, которые ненавидят вмешательство правительства и вообще каких-либо сил в свои дела. Это Америка, этим она и сильна. Сильна экономика, потому что это люди самостоятельные и прочее. Но когда это доходит до грани, за которой начинается уже, так сказать, недозволенное, я убежден, ну, здесь, видимо, совпадение каких-то обстоятельств. Та же Сара Пейлин отмахнулась от этого с ужасом, сказала, что вы, никогда в жизни мы об этом не думали.
И тем не менее, о доступности оружия и возможности таких трагедий говорят давно и в самой Америке. На эту тему снимают фильмы и ведут общественные дебаты. Михаил Маргелов считает, что, по крайней мере, у политиков есть возможность договориться через совместную молитву.
Может быть, действительно есть смысл вернуться к другим истокам. В свое время, более 50 лет назад, когда уже был в истории Америки период, когда дебаты между республиканцами и демократами, казалось, зашли в тупик, и говорить между собой демократам-республиканцам было практически не о чем. Впору было доставать пистолеты и стрелять друг в друга. Был предложен формат диалога, который существует и до сих пор. Это формат национальных молитвенных завтраков, которые проходят на национальном уровне каждый первый четверг февраля в Вашингтоне с участием американского президента и двух палат американского конгресса. А в рабочем формате, в еженедельном режиме, эти молитвенные завтраки проходят на Капитолийском холме регулярно.
В России рецепт Михаила Маргелова применить было бы трудно. Одна из главных партий российской оппозиции, коммунисты, по своей идеологии является официально атеистической. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственного.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Приговор бывшим совладельцам ЮКОСа обсуждала накануне в Брюсселе под комиссией Европарламента по правам человека. Представители политических и правозащитных международных структур сразу же выразили негативное отношение к исходу второго уголовного дела против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, которые должны провести в заключении в общей сложности 14 лет по обвинению в экономических преступлениях и хищениях нефти. Теперь Европарламент намерен выработать согласованную реакцию на приговор, который многие считают политически мотивированным. В это же время в России в среде деятелей культуры зреет очередная волна протеста в связи с преследованием Ходорковского и Лебедева. Ее поднял писатель Борис Акунин, когда выступил в своем блоге с программой борьбы за освобождение совладельцев ЮКОСа. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Программу борьбы за освобождение Михаила Ходорковского и Платона Лебедева сформулировал писатель Борис Акунин. Прежде всего, считает Акунин, самый действенный способ – это ампутинация. Что означает этот термин, Акунин объяснил в интервью «Радио Свобода».
Я говорю о том, что все большему количеству людей становится понятно, что дело ЮКОСа и случай Ходорковского – это частный случай. А есть у этой проблемы, так сказать, корень совершенно иной, гораздо более серьезный. Это существующий режим, который у нас олицетворяет Владимир Путин. И до тех пор, пока мы от этой политической фигуры не избавимся, пока он не отправится в отставку, у нас в стране ни одна истинно важная проблема, не только проблема ЮКОСа, не начнет решаться. Мне это ясно, и это многим уже ясно. Это вот такая гиря, которая висит на шее у России.
Программа борьбы за свободу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, предложенная Борисом Акуниным, содержит 4 пункта. Согласно первому пункту, следует выражать свое возмущение всеми доступными средствами, ибо возмущение уже форма сопротивления. Второе, что призывает сделать Акунин, открыть сайт, посвященный неправедным судьям. Третье, на что обращает внимание известный писатель, необходимо собирать подписи граждан. И здесь Акунин вспоминает об обращении к президенту по поводу Светланы Бахминой. Тогда в интернете было собрано более 100 тысяч подписей. Сейчас в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева собрано лишь около 35 тысяч. И, наконец, согласно 4-му пункту плана Акунина, деятели культуры должны обратиться к президенту. Некоторые всенародно известные люди приходили на заседание Хамовнического суда в течение всего второго процесса по делу Ходорковского и Лебедева и не раз выражали свою гражданскую позицию, называя процесс абсурдным, а приговор неправосудным. Народная артистка России Наталья Фатеева среди тех, кто неоднократно выступал за освобождение Ходорковского и Лебедева. Она готова подписать письмо в их поддержку, однако считает, что вряд ли это сможет заставить власть прислушаться к общественному мнению.
Из моего опыта, прошедших вот этих лет и последнего времени, я понимаю, что в нашей стране некому писать, потому что обращаться к тем, кто устраивает вот эту вот чудовищную жизнь в стране, где нет ни суда, ни права, произвол, круговая порога, к ним обращаться – это бессмысленно. Мы должны, по-моему, обращаться друг к другу, чтобы прекратили сидеть и думать только о своих благах и материальных ценностях, потому что я не вижу, за исключением некоторых людей, единицы, которых это волнует. Остальные как-то окопались в своих квартирах, делают какие-то свои дела. Поэтому кому обращаться здесь? К Медведеву, который своим одним местом держит кресло для того, чтобы засел у него другим местом его соратник? У нас же вообще, по-моему, как сказал Черномырдин, беспросветная хрень. Понимаете, конца и края этого не видно. Всем это очевидно, но эти все понимают, ничего не хотят делать. А эти, которые все захватили путем спецоперации, которые они проводят уже 10 лет с этим народом, с этим населением, тоже ничего не хотят делать. Я даже не знаю, какой здесь выход. Обращаться к Господу Богу у нас не слышат мирового сообщества. Наплевать, я подпишу. Но единственное влияние на все, это вы выход на улицу. Мне так кажется.
Среди тех, кто появлялся в здании Хамовнического суда, был и народный артист России Игорь Ясулович. Известный актер не знает, поможет ли обращение деятелей культуры что-то изменить в судьбе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Однако он уверен, очень важно, чтобы общество увидело, как власть реагирует на обращение знаменитых и уважаемых людей.
Я не знаю, насколько это может помочь. Я знаю только, что ощущение несправедливости происходящего, оно заставляет как-то шевелиться и делать какие-то телодвижения. И в конце концов, пускай власть придержащие решают, важно им услышать мнение людей или не важно. Есть этот диалог с людьми или нет диалога. Вот мы будем знать, слышит нас, не слышит нас. Поэтому задумываться о том, даст это какие-то плоды или нет, неправильно. Есть какое-то чувство справедливости, желание милосердия, понимание того, что это плохо отражается на климате нравственном. Если человек, ну, скажем, был повинен в чем-то, так он уже свое получил. Что же так немилосердно надо втаптывать? Это говорит в первую очередь плохо не о человеке, которого судят, а о тех, кто судит. А я был на этом процессе, я видел позор этот, понимаете? Это действительно позор. Причем меня даже меньше всего интересует, как к этому мир отнесется. Меня больше интересует, как это все отражается на нравственном климате внутри нас.
О своей позиции в отношении второго дела Ходорковского и Лебедева заявляли и другие знаменитые артисты. Лия Ахиджакова, Сергей Юрский, Татьяна Друбич, Оксана Мысина, режиссер Владимир Мирзоев. Перед оглашением второго приговора письмо президенту Медведеву написали рок-музыканты, среди которых Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Константин Кинчев, Владимир Шахрин. Число тех деятелей культуры, которые захотят подписать очередное письмо в защиту Ходорковского и Лебедева, будет расти, считает народный артист России Игорь Ясулович.
Что касается остальных, думаю, что будет увеличиваться количество желающих подписать. Ну, видно, как все меняется, меняется отношение к этому. Когда был первый процесс, понимаете, никто ничего не говорил, все были заняты своими делами. А сейчас, ну, очевидность несправедливости происходящего как-то заставляет людей относиться к этому несколько иначе.
На следующий день после приговора Хамовнического суда адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева уже подали краткую кассационную жалобу. Из-за длинных новогодних и рождественских каникул защита бывших руководителей ЮКОСа до сих пор не получила на руки текст приговора. Поэтому скорого рассмотрения дела в кассационной инстанции Мосгорсуде, по словам адвокатов Ходорковского и Лебедева, ждать не стоит. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час» в программе. Победа шанхайских школьников. Момент спутника для Америки. Чему учить студентов 21 века? Революция электронных книг. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 2 часа дня.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент США Барак Обама сегодня посетит штат Аризона, где 8 января были убиты 6 человек и 14 получили ранения, в том числе член Конгресса от демократов Габриэль Гиффордс. Она была ранена в голову, ее состояние остается критическим. На юго-западном побережье Сахалина обнаружен надувной спасательный плот с телом погибшего. По данным МЧС, плот был найден в ходе поисковых работ спасателей по поиску рыболовецкого судна «Партнер». Подкомитет Европейского парламента по правам человека вечером в понедельник обсудил приговор, вынесенный в конце минувшего года Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. По информации корреспондента Радио Свобода, депутаты вновь напомнили, что Россия должна соблюдать свои международные обязательства в области прав человека. На Камчатке продолжаются поиски двух туристов, пропавших в конце декабря. Российский предприниматель, миллиардер Роман Абрамович зарегистрирован кандидатом на пост депутата Думы Чукотского автономного округа. В Минске предъявлено обвинение 31 участнику акции протеста 19-20 декабря. По делу о массовых беспорядках проходят также четверо бывших кандидатов в президенты. Министр обороны США Роберт Гейтс встречается сегодня в Пекине с председателем КНР Ху Цзиньтао. Вчера после переговоров Гейтса с его китайским коллегой стороны согласились с необходимостью укрепить военные связи.
Краткий выпуск новостей вам представила Мария Салычева. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Устали ли вы от новогодних праздников? Такой вопрос мы задаем в нашей программе сегодня, в первый официальный рабочий день нового 2011 года. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222-12, номер для смс-сообщений 8 903 743 2801, московский пейджер 660-1046. В русской народной культурной традиции существовала стройная система чередования праздников и будней. При этом никогда прежде не было столь долгого перерыва в работе, как происходит теперь в новогодние дни, выяснила наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Леонид Касаткин не только известный диалектолог, но также редактор книги «Русская деревня», куда вошли документальные записи, собранные во время многолетних экспедиций нашего собеседника и других сотрудников Института русского языка РАН. Так что вполне уместно задать знатоку деревенской жизни такой вопрос. Если рассуждать о праздниках как о времени праздности, то есть не работы, этот феномен с культурологической точки зрения для чего нужен?
Конечно, праздники нужны, особенно для деревенских людей. Ведь деревенская жизнь раньше была очень трудной, тяжелая работа, нужен был и отдых. Праздники – это очень здоровое изобретение человечества, потому что надо отойти немного от своей такой вот тяжелой жизни и немножко повеселиться. Только, правда, вот тот праздник, который у нас сейчас, когда начинают праздновать перед Новым годом, окончают 11 января, это не было у нас в стране. Ну, вообще-то, Новый год – это не был деревенским праздником. Праздновали главным образом Рождество. И между Рождеством и Крещением были святки. Вот эти были главные праздники.
Это сколько дней получается?
Ну, 12 дней праздновали святки.
Так получается, что не меньше, чем сейчас?
Нет, что значит 12 дней? Старшее поколение праздновало всего 2 дня. Это сочельник и сам день Рождества. То есть 6-го сочельник и Рождество 7 января по новому стилю. А потом старшее поколение просто переходило к своим обычным занятиям. А святки был праздник главным образом для молодежи. Молодежи и детей. Молодежь ходила по деревне с песнями, ряженые там были. А дети ходили, пели колядки. Они заходили в каждый дом, пели эти колядки и их угощали. Но у старообрядцев было не принято ни колядки, ни святки вообще, ни гадания. Гадания ведь тоже были, но старообрядцы этого не признавали.
По вашим наблюдениям, если сравнить нынешние традиции празднования и, скажем, середины 20 века, когда больше употребляли спиртного?
В середине 20 века вообще праздновали очень немного, но спиртного сейчас больше, конечно, пьют, чем в середине 20 века и тем более в начале 20 века. Нам, деревенские жители, во многих местах и очень часто все время говорили о том, что раньше никогда не пили так много, как пьют сейчас. Ну, одну чарку, две чарки, три, может быть, но никогда не напивались так, чтобы потерять разум. То есть были, конечно, отдельные люди в деревнях, были пьяницы, но их было очень немного, и их всех знали и осуждали очень.
В завершении разговора с Леонидом Касаткиным пара строк из колядок с веселыми угрозами. «Не подашь лепешки, разобьем окошки, не подашь пирога, уведем корову за рога». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
8 800 222 12 – это телефон прямого эфира. Вопрос утренней программы «Время свободы». Устали ли вы от новогодних праздников? Такой вопрос мы задаем сегодня в первый официальный день рабочий. День нового 2011 года. Первым до нас дозвонился Сергей из Москвы. Сергей, как вы ответите на наш вопрос?
Алло, здравствуйте, Сергей Владимирович, Москва. Поздравляю с Новым годом, желаю здоровья, счастья. Ну, да, немножко, может, устали, но я думаю, что надо здесь праздник как-то переместить. Надо к маю перекинуть, когда все на дачах, и огороды, и там. Можно сделать 4 дня, вот, Новый год, вот, а 6 дней, вот, разделить, так, где-то примерно побольше на один день. В мае.
Это был звонок от Сергея из Москвы. И, кстати, есть подобное же предложение от нашего слушателя Лапина, который на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» пишет, отвечая на наш вопрос, устали ли вы от новогодних праздников. Не то чтобы устал, но перенести эти выходные хотя бы частично на майские было бы приятнее. Факт. Ну и, например, вместо 10-го сделать выходным 31-е. Потому что глупость, пишет наш слушатель, в канун Нового года у нас рабочий день, а потом почти двухнедельные каникулы, когда уже все забыли, что отмечали. Сейчас послушаем Аллу. Алла, доброе утро. Как вы ответите на наш
вопрос? Доброе утро. Устала – это не то слово. Я считаю, вот эти вот празднования – это апофеоз путинизма. Это, ну, слов нету. Наряду с беззаконием, с нарушением права, вот эти каникулы десятидневные, просто слов нету.
Таково мнение нашей слушательницы Аллы из Москвы. Я прочитаю еще несколько сообщений с номера для СМС 8-903-743-2801 и московского пейджера 660-10-46. Наш слушатель Иван Данилович пишет, это ежегодное новогоднее наказание не только для экономики, но и для большинства населения, изнемогающего от темных коротких дней, вынужденных проводить в тесном кругу с родственниками. И все это, благодаря так называемой элите, улетевшей из зимы в лето на отдых на целые две недели, пишет нам Иван Данилович. А я для себя никаких каникул и не делал, кроме разве что 1 января. А вот длительная закрытость учреждений надоела. Впрочем, настоящей работы у нас уже вот, 20 лет, как нет, пишет наш слушатель Макар. Александр из Сызрани. Тяжело оставаться в тонусе от нелепых порядков системы, у которой безнадежно зашел ум за разум. На интернет-сайте «Радио Свобода» Варис пишет из Москвы. Нет, конечно, не устал. Я работал с детьми в зимнем лагере. Там и учились, и трудились, и отдыхали. Выходные дни – это повод к прекрасной, свободной и насыщенной жизни. А сейчас послушаем Виталия из Москвы. Виталий, доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос?
Доброе утро. Прежде всего, поздравляю весь ваш коллектив, мной уважаемые «Свободы», с прошедшими праздниками.
Спасибо, Виталий.
Я... пенсионер, мне 73 года, живу в Москве, москвич. И, в общем-то, ну, получились праздники не в праздники, поскольку 7 января, я сейчас вообще пребываю в ужасе, наверное, как и очень многие пенсионеры Москвы. Я узнал, что наш новый мэр Собянин намерен выселить нас из Москвы на 101 километр, как раньше высылали всяческие там неудобный, ненужный элемент из Москвы, для того, чтобы в Москве как можно меньше было таких, так называемых, в скобках, бесперспективных людей и разрядить, каким-то образом он собирается разрядить...
Виталий, а у вас откуда такая информация?
Во-первых, от станции РСН, уважаемый мной Андрей Бунич, сделал такое заявление.
Ну, одно дело, когда делает заявление мэр города, а другое дело, когда кто-то выступает от его имени. Тем не менее, если возвращаться к новогодним праздникам, наш-то вопрос звучит, устали ли вы от новогодних длинных таких каникул или нет?
Что, простите, я немножко ушел в сторону. Безусловно, устал. Хотя, в общем-то, и очень мало употреблял всяческого спиртного.
Спасибо, Виталий. Это был звонок из Москвы. Ну что ж, вот такие ответы мы в первом часе получили на наш вопрос, устали ли вы от новогодних праздников. Напоминаю, что этот вопрос мы задаем в первый официальный рабочий день нового 2011 года.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в нашей программе «Новости экономики» с ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Инфляция в России в течение декабря прошлого года, по предварительным данным, составила 1%, сообщила Федеральная служба статистики. Рост потребительских цен в стране к уровню декабря 2009 года, по тем же данным, составил 8,7%. Добыча нефти в России увеличилась в 2010 году на 2,2% и достигла самого высокого уровня за годы после распада СССР, в среднем 10 миллионов 150 тысяч баррелей в сутки, сообщило Министерство энергетики. Рекордным до сих пор в России считается средний объем добычи нефти в 1987 году – почти 11,5 миллионов баррелей в сутки. В Китае в 2010 году было продано в целом более 18 миллионов автомобилей, на 32% больше, чем годом ранее, сообщила Национальная ассоциация автопроизводителей. Китай второй год подряд остается крупнейшим по объемам продаж автомобильным рынком мира, опережая Соединенные Штаты, где в 2010 году было продано в целом 11,6 миллиона автомобилей, на 11% больше, чем годом ранее. Продажи в Китае легковых и легких коммерческих автомобилей, стимулируемые налоговыми льготами и субсидиями, составили в 2010 году 13,8 миллиона машин, на 33% больше, чем в 2009 году. Крупнейшая в Соединенных Штатах компания электроэнергетики образуется в результате предстоящего объединения корпораций Duke Energy и Progress Energy, о котором было объявлено в понедельник. В случае завершения сделки, оцениваемой в 13,7 миллиарда долларов, единая компания опередит все остальные в этой отрасли в США как по рыночной стоимости, так и по располагаемым мощностям производства электроэнергии. Это уже четвертое слияние компаний в электроэнергетике США за последние месяцы. Итальянская компания Fiat сообщила 10 января о расширении своей доли в уставном капитале американской Chrysler до 25%. В 2009 году в рамках процедуры банкротства компании Chrysler Fiat приобрела 20% ее акций. По условиям соглашения с правительством Соединенных Штатов она могла рассчитывать на расширение этой доли до 25% за счет подготовки совместного с Chrysler производства в США экономичных двигателей. Два других условия того же соглашения – расширение международной дилерской сети компании Chrysler и организация в США производства наиболее экономичных моделей автомобилей, расходующих не более 6 литров топлива на 100 километров. Их выполнение позволит Fiat увеличить долю в Chrysler еще на 10%.
Выпуск новостей экономики вам представил Сергей Сининский, а я добавлю, что доллар по курсу Центробанка стоит 30 рублей 35 копеек, курс евро 40 рублей 49 копеек. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама сегодня посетит штат Аризона, где 8 января были убиты 6 человек и 14 получили ранения, в том числе депутат Конгресса Габриэль Гиффордс. На юго-западном побережье Сахалина обнаружен надувной спасательный плот с телом погибшего мужчины. Как сообщают в МЧС, плот без опознавательных знаков был найден в ходе поисков рыболовецкого судна «Партнер». На Камчатке продолжаются поиски двух туристов, пропавших в конце декабря. Российский предприниматель-миллиардер Роман Абрамович зарегистрирован кандидатом на пост депутата Думы Чукотского автономного округа. Выборы состоятся 13 марта. Министр обороны США Роберт Гейтс встречается сегодня в Пекине с председателем КНР Ху Цзиньтао. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас городской репортаж. Житель Екатеринбурга Виталий Никишин проводит эксперимент, как прожить месяц на утвержденную депутатами областной думы потребительскую корзину. Она составляет 2632 рубля. 17-летний студент одного из колледжей составил список продуктов, которые обязательно нужно есть. Это фрукты, мясо, рыба. И постарался купить всего понемногу. Перед началом эксперимента он взвесился и сходил к врачу. То же самое планирует сделать в феврале. Но уже через 10 дней после начала эксперимента юноша похудел на 1 килограмм. С Виталием пообщалась наш корреспондент в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Виталий, а почему вы решили пойти на такой эксперимент?
Ну, все началось с того, что последнюю неделю декабря вышла новость, что в Свердловской области установлена сумма минимальной корзины в размере 2632 рубля. Мне было сложно поверить, что это действительно так, то что можно прожить на такую сумму. И я подумал своим примером показать, насколько это возможно или же наоборот. То есть это губительно для здоровья. Каждый день я публикую отчеты с фотографиями того, что я ем. И прошла ровно неделя, как бы килограмм с лишним от моего веса уже пропало.
А как технически все это происходит? Расскажите, вот у вас сейчас вторая неделя пошла эксперимента, да?
Еще как бы эксперимент начался 1 января. 30 декабря я сходил в магазин, закупился фактически всеми продуктами, кроме скоропортящихся. И сейчас по мере необходимости докупаю того, что вот там молоко, хлеб, кефир. После похода в магазин у меня еще осталось 300 с лишним рублей. Вот этой суммы должна хватить еще до конца месяца. Подход был очень обстоятельный к этому эксперименту. На каждый день было составлено меню. Но я думаю, если без каких-либо инцидентов, то продуктов хватить должна.
У вас какой-то стабильный доход есть? Вы зарабатываете на работе где-то или стипендии у вас?
Но на данный момент я студент, точнее поступающий в институт, учусь экстерном за 10-11 класс. Постоянного источника доходов нету, потому что я полностью сконцентрирован на учебе.
Как долго вы намерены продолжать этот эксперимент?
Ну, эксперимент рассчитан на месяц. Я думаю, если никаких инцидентов не будет, то он завершится благополучно. К концу эксперимента я думаю, что подготовлю полноценный отчет по этому поводу. То есть все записи, все фотоотчеты будут составлены, будет приведена справка, насколько это резонанс приобрел общественный. Будет представлен какой-то альтернативный вариант той продуктовой корзины, которая есть. И вот этот отчет будет направлен уже в администрацию как бы города или вышестоящего уже государственного органа. То есть все же я надеюсь, что это будет сумма пересмотрена.
В сторону увеличения, естественно.
Конечно, да.
А пока никак власти к вам не обращались ни с какими предложениями или с комментариями вот этого вашего эксперимента?
Нет, власти никак не обращались ко мне.
С экспериментатором Виталием Никишиным общалась наш корреспондент в Екатеринбурге Екатерина Петрова. В потребительскую корзину входят более 100 наименований товаров и услуг. В прожиточный минимум включены основные продукты питания. Это крупы, мясо, молоко, яйца, рыба, фрукты и овощи. Тем не менее, за чертой бедности в Екатеринбурге и Свердловской области живет около 400 тысяч человек. Мой коллега Андрей Шары побеседовал с доктором экономических наук Людмилой Ржаницыной.
Есть такой закон Российской Федерации, который называется «О прожиточном минимуме Российской Федерации». Этот закон придуман для того, чтобы определить, кому государство должно помогать, как оно должно регулировать минимальные доходы и так далее, и так далее. Этот закон о прожиточном минимуме по существу поставил вопрос о том, что такой минимум должен существовать. Но этот прожиточный минимум довольно сложная категория. В его основе лежит прежде всего закон о потребительской корзине. Что такое потребительская корзина? Это все, что вы должны потреблять, в обычной жизни, на свои физиологические потребности, раз речь идет о минимуме, это продовольствие, это промышленные товары, услуги. Плюс к этому делу, чтобы выйти от потребительской корзины на прожиточный минимум, надо добавить налоги и всякие обязательные платежи. Вот это получается такая структура. Устанавливается это все федеральным законом. Но на самом деле саму вот эту корзинку и прожиточный минимум определяет каждый регион по своим условиям. Исходя из общих рекомендаций, которые существуют на федеральном уровне, они это считают у себя. Считают, исходя из своих норм обеспеченности, как они считают, минимальных физиологической жизни. Плюс умножает на те цены, которые существуют у них в регионе. Корзинка устанавливается на 5 лет, а сам минимум определяется каждый квартал, потому что цены же надо учитывать, они же движутся постоянно, есть же инфляция.
Это более-менее реальные цифры, они соответствуют вообще жизни за окном?
Понимаете, это же речь идет о физиологическом минимуме, физиологическом минимуме. Что такое физиологический минимум? Это что, человек просто не умер. Так вот, для такой штуки это, наверное, соответствует, потому что у нас масса доходов, которые, минимальных доходов, которые не соответствуют, даже не дотягивают до этого физиологического минимума. Вот надо бы побеспокоиться об этом. Вот если мы определили, что меньше этого нельзя, так надо, чтобы те доходы, которые получает человек, были по крайней мере ориентированы на это. Так, между прочим, говорит законодательство, что прожиточный минимум на 2011 год Министерство экономического развития посчитало на трудоспособного человека 6,7 тысяч на человека в месяц. А минимум зарплаты, как вам известно, 4,330, вот сейчас его увеличат на 6,5%, и он превратится в 4,600. Ну вот вы мне объясните, дотягивает это или не дотягивает?
Мне кажется, что эксперимент этого екатеринбургского юноши Виталия Никишина, он, конечно, интересен прежде всего тем, что это такая публичная штука, он там выкладывает все в интернет, все фотографии, записи. Понятно, тут есть, видимо, элемент бравады, но, с другой стороны, тема-то ужасная на самом деле. Сколько примерно людей в России живет за чертой бедности, и что это такое? Это вот как раз ниже этого уровня, о котором вы говорите, в 6 тысяч с лишним?
Это ниже прожиточного минимума по Российской Федерации, вот это люди, живущие за чертой бедности. Таких, насколько я знаю, 13,5% или 19 миллионов человек.
С Людмилой Ржаницыной, доктором экономических наук, беседовал Андрей Шарый. Ликвидация бедности и голода – первая из 8 целей развития тысячелетия, которую государства-члены ООН договорились достичь к 2015 году. Россия имеет статус крупного международного донора, но при этом в самой стране, по официальным данным, за чертой бедности живут более 21 миллиона человек. Причины такого положения вещей Кристина Горелик обсуждает с экспертами.
Почему вот так случилось, что в стране, богатой природными ресурсами, человеческим потенциалом, один из самых низких уровней жизни? Вот в гостях у меня Виталий Картамышев из независимой международной благотворительной организации Oxfam. Виталий представлял интересы коалиции против бедности на нескольких саммитах Большой Восьмерки. Елена Смирнова, директор фонда «Созидание», и Максим Егоров, член совета организации «Ночлежка» в Санкт-Петербурге. Виталий, это вы постоянно на саммите отдуваетесь за Россию. Скажите, вот вас иностранцы не спрашивают, почему вот так случилось?
Да, вы знаете, они, конечно же, ошеломлены богатством ресурсов в Российской Федерации, как вы сами сказали, и огромным разрывом между небольшой прослойкой населения, у которых сосредоточены более 80% всех ресурсов и возможностей, и огромным количеством населения, живущих у черты бедности или за чертой бедности. Уникальная страна в группе восьми в том плане, что она является одной из ведущих индустриально развитых стран, и в то же время количество социальных проблем внутри страны довольно значительное.
По поводу вопроса, как преодолевать бедность. На самом деле государство может поддержать и экономическую миграцию населения. Человек институтом регистрации фактически привязан к тому месту, где у него есть какое-то небольшое жилье. То есть люди сидят на своем месте и боятся приехать, потому что они здесь знают, здесь хоть как-то, хоть 200 рублей.
Знают,
там.
Хоть письмах у нас
прочитайте
тоже.
Прочитайте хоть какое-нибудь письмо, Елена.
Да вот, сейчас опять кончился сахар. Печенье у соседей мы все время просим. Неудобно. Ребенок просит чай с сахаром, а сахара нет. Хожу к соседям, прошу то капустки, то картошки, кто чего даст. Короче говоря, не знаю, что делать. Ну, ладно, хватит мне плакаться. Ну, второе письмо точно такое. Живу с дочерью, работы нет. Иногда на месяц куда-нибудь возьмут временно, потому что на бирже, а потом опять все сиди. Хоть своя капуста, уехать некуда, везде надо деньги, чтобы хоть как-то начать жить. Ну, и все они, вот все такие. Проблема именно в том, что таких людей миллионы. Я же не говорю про семьи, где дети больны. Поэтому они обращаются либо в благотворительные фонды, единственное, куда они могут, собственно, обратиться, потому что нету больше таких служб.
Да и то не всегда у них есть информация об этих фондах. Я вот знаю, например, что ваш фонд чуть ли не по блату друг другу, как сарафанное радио, люди передают ваши координаты, потому что вы пересылаете посылки.
Да, мы отправляем посылки.
В регионы, да. С одеждой, вот с какими-то
необходимыми
вещами.
Одежда, обувь, книжки, игрушки. Вещами. Очень часто просят книжки и, естественно, там обувь, постельное белье.
Откуда эти письма?
Очень много писем из Забайкальского края, очень много из Архангельской области, есть из глубинок Тверской, Орловской и ну, из различных областей. Тут вот не видела особо из Московской, Ленинградской, то есть у нас их немного.
Я когда был на саммите в Торонто в Канаде в июне, там проходил саммит восьмерки и сразу же за ним саммит двадцатки. И мне привели канадцы один такой пример. В предыдущем году бюджет Торонто не дотратил 1 миллион долларов. У них остались лишними 1 миллион долларов. Мэр Торонто провел опрос среди населения, что бы они хотели, куда бы эти деньги потратить. И население сказало, что они хотели бы, чтобы город построил набережную вдоль озера. И это осуществилось. Вы представляете себе такой процесс у нас в Украине или в России, когда бы правительство призналось, что недотрачены деньги, и спросила у населения, куда вы хотите, чтобы мы их потратили. Я считаю, что пока существует толерантность в обществе к тому, что если с нас требуют, давайте лучше заплатим и решим наши проблемы, мы не сможем побороться ни с бедностью, ни с плохим госуправлением, ни с нецелевым растрачиванием общественных денег.
Как преодолеть бедность в России? Об этом я беседовала с Виталием Картамышевым из международной организации Oxfam, Еленой Смирновой из благотворительного фонда «Созидание» и Максимом Егоровым, членом совета организации «Ночлежка». Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
В конце первого часа программы «Время свободы» к нам подключился наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, доброе утро. И я знаю, что вы расскажете нам о том, кто признан лучшим футболистом 2010 года.
Да, лучшим футболистом прошлого года признан игрок Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси. Отмечу, что с ним это происходит второй год подряд. Кроме Месси на золотой мяч претендовали два других игрока Барселоны и сборной Испании, Хави Эрнандес и Андрес Иньеста. По многочисленным прогнозам, Хави и Иньеста считались фаворитами, во многом потому, что они в составе сборной Испании стали чемпионами мира, тогда как сборная Аргентины с Месси провела не самый удачный для себя турнир. Тем не менее, Месси стал не только лучшим игроком, но он получил, напомню, золотую бутсу в прошлом году, став лучшим бомбардиром клубного сезона в Европе и лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. И, видимо, эти качества 23-летнего аргентинца и сделали его двукратным обладателем золотого мяча. Кроме того, скажу, что лучшим тренером года стал Жозе Мауриньо, который выиграл в 2010 году с Интером Лигу чемпионов, Кубок и Чемпионат Италии. А теперь Мауриньо возглавляет мадридский Реал и спорит за почетный титул он и опередил наставника сборной Испании Висенте Дель Боске и главного тренера Барселоны Хосепа Гвардиолу. Таковы самые свежие спортивные новости, футбольные вернее.
Спасибо, Алексей. В прямом эфире был спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов. Вы слушаете программу «Время свободы». Сразу после выпуска новостей мы продолжим.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.